Танец Шивы и мандала, шестая, природа души. Путь освобождения – это, с одной стороны, путь исследования, который идет по схеме вичара, вивека, вайрагья, именно в такой последовательности. Когда мы исследуем, разбираемся в оболочках, разбираемся в отдельности оболочек от атмана, начинаем становиться обладателями различающей мудрости, обнаруживаем атман, утверждаемся в свете атмана, и зарождаем вайрагью, отрешение. Это классическая схема освобождения в Адвайта Веданте. Но кроме этого, эта схема действует в рамках джняна-пады. Джняна-пада – это четвертая из стадий на пути шиваизма. То есть она предполагает развитые аналитические способности, развитое качество джняни, это качество дивья. Но кроме этого мы проходим все предыдущие пады, стадии, и очень важно их проходить. Не игнорировать такие, как крия-пада, путь карма-йоги, путь действия, поклонения, очищения, внешнего смирения. Чарья-пада, путь поклонения. Йога-пада, путь садханы, йоги. Вот эти три предыдущие пады, они готовят нас к джняна-паде. Потому что если мы не обладаем созданными качествами ранее, качествами дивья, качествами джняни, сразу пытаемся идти к йога-паде, мы потерпим неудачу. И это часто бывает. Человек изучает тексты Адвайта Веданты. Все прекрасно, отличная философия, очень нравится. Что же еще искать вообще после философии Адвайты? Что ты можешь найти вообще в этом мире? Как говорят, выше Адвайты только Адвайта. Человек понимает, что это моя философия, мне больше ничего искать не надо, надо только исследовать. Но когда он пытается исследовать, чувствует очень высока. Очень велика, а моя относительная жизнь не задействована в этом. Именно для этого созданы предыдущие стадии крия, чария и йога. И вот на стадии крии и чарии душа тоже должна эволюционировать, пока она не подошла к стадии джняна-пади, где она все их прошла. И йога-пади тоже. То есть джняна-пада – это уже те души, которые завершают эволюцию и последнюю жизнь рождаются. Но что-то у них еще вот какие-то двойственные представления остались, и рудра-грандхи еще предстоит развязать. Но вишну-грандхи уже развязан, брахма-грандхи развязан. Вот одно воплощение осталось, может быть, два воплощения осталось. Но остальным душам очень важно предыдущие пады развивать. И в предыдущих падах душа развивается не так, как в джняне. Вичара, вивека, вайрагья. А чуть-чуть по-другому. Через взаимоотношения с Богом. То есть душа мыслит себя в связи с Богом. Самбандхи. И она проделает определенный путь Абхидея, чтобы получить цель, прайоджану. То есть основа пути плод в этом смысле, в предыдущих падах, они мыслятся как самбандха, абхидея, прайоджана. На стадии джняна-пады самбандха – это уже адвайта, единое состояние. Абхидея – это пребывание в нем, а прайоджана – это проявление трех пробужденных тел и различных знаков реализации. То есть это абсолютно уже недвойственное состояние пребывания в созерцании, в присутствии. Но на предыдущих падах есть еще определенная двойственность. И душа развивает свою связь с Богом через взаимоотношения. И идти к Богу здесь, понимать эти взаимоотношения, в чем они заключаются, какова связь. В чем обязанности души по отношению к Богу? В чем ее положение? Каково положение Бога по отношению к душе? И ну, кто видел Бога из вас? Вот, глазами, там, ушами. Там, никто. То есть невозможно. Никто не видел Бога. Даже Васиштха, йога Васиштхи говорил, никто не видел судьбы или Бога. Вы не можете увидеть Бога прямо. Но в лучшем случае вы можете увидеть иллюзорное тело Махасидха или божества тонким духовным зрением, если оно, конечно, у вас есть. Есть заслуги на это. Это максимум. То есть никто не видел Бога. Более того, даже если вы обретете реализацию, вы не увидите его физическими глазами. Это нечто очень тонкое, очень нематериальное, очень духовное. Оно переживается нами в опыте, как определенное состояние самадхи. Но это такое видение Бога, где и видящего-то, видящее растворяется в процессе этого видения. И как тут взаимоотношения какие строить? Если ты... Как строить отношения с тем, кто невидим? А когда увидишь, то растворишься. Очень сложно. Но на предыдущих падах взаимоотношения души и Бога строятся через прибежище, через принцип гуру, принцип Иштадеваты, через гуру Парампара. Вот она и есть этот видимый облик Бога. И это очень важно. И мы подробнее позже об этом поговорим. Это называется гуру татва. То есть мы взаимоотношения с Богом строим через гуру татву. И вот гуру татва в более широком смысле – она включает в себя единство всех гуру, всех святых и божеств. Это единая концепция всех учителей. Это и есть гуру-татва. Этот принцип называется самасти. То есть самасти – это единство. Когда мы говорим Дататрея, Адигуру, Шива, изначальный гуру всех живых существ, или Шанкарачари, наш гуру, философия Адвайта Веданты, или в линии передачи гуру Брахмананда, или коренной гуру с вами Вишнудевананда Гири для вас. И вот самасти – это единая концепция, принцип единства всех учителей. Это и самасти гуру, это гуру татва, то есть Бог, который проявляется для нас через видимые имена и формы. А вот когда он проявляет свою силу через кого-то конкретного, через какого-то конкретного носителя, например, человека какого-то. Это называется вьясти-гуру, вьясти-принцип. Самасти – это общий, а вьясти, когда он проявляется в чем-то более конкретном. И гуру-татва проявляется как вьясти в трех видах. И первый – это называется варма-прадаршака-гуру. Просто тот, кто вам указывает путь, тот для вас является вартма-правдаршика-гуру. Не обязательно он является гуру настоящим. Например, вам встретился кто-то в духовной жизни и сказал, смотри, йога Васиштха, вот сияние драгоценных тайн, отличные книги. И он вам указал путь временно. То есть даже ваши родители, там, братья, друзья могут быть для вас сыграли роль. Это роль определенная. Например, Тхрува, но не Тхрува, в смысле наш Тхрува, Карма-саньяси, а Тхрува исторический, мифологический. Его дикша-гуру был Нарада, Шикша-дикша-гуру, который обучил пути освобождения. Но перед этим путь его указала его мать, которая сказала, чтобы найти Вишну, надо стать аскетом, надо пойти в джунгли, надо выполнять тапасию. Вот она выступила в роли Вартма-прадаршика гуру. То есть любой человек, который проповедует дхарму, указывает путь, просто указывает путь. Вот смотри, вот там вот поедешь, вот там ашрам, там гуру, там книги, там божества и там садхана. Он является Вартма-прадаршика гуру. То есть Бог на какое-то время играет роль через этого человека, божественная энергия, божественная сила пробуждает вас, указывает путь. Другой аспект Вьясти-гуру – это Шикша-гуру. Тот, кто дает наставление. Тот, кто знает тексты и дает шикшу на основании шастр. Читает шастры, комментирует, дает им правильное наставление на пути ученической преемственности. И такой человек, если Вартма-прадаршика-гуру, он может быть вообще мирским человеком. То есть даже не монахом, не карма-саньяси. Просто он сыграл какую-то роль, божественная сила проявилась вот так, через него. В вашей судьбе именно вот так. То Шикша-гуру – это тот, кто обладает определенным пониманием, знанием учения, философии. Он не обязательно должен быть реализованным, просветленным, но он принадлежит к преемственности, он знает тексты, и он может дать им определенные толкования, так, чтобы помочь вам направить ваш ум. Наконец, Дикша-гуру – это когда Бог проявляется или Ишта-девата проявляется через этого человека. И он дает дикшу, определенный отпечаток и благословение. Дикша-гуру также называют еще мула-гуру, особенно в традиции Анутара-тантры, коренной гуру. То есть мула-гуру, коренной гуру – это тот, кто в традиции лай-йоги Анутара-тантры дает прямое введение. То есть высшая дикша – это прямая передача. Она не включает в себя ритуалы, именно речения, но это прямая передача от сердца к сердцу из естественного состояния в ум ученика. Это и есть высшая дикша. Поэтому дикша-гуру, он же является мула-гуру, коренным гуру. И все это принцип ясти-гуру. Все это единый принцип гуру-татвы. Самасти в ясти, три вида в ясти-гуру. И вот Бога мы познаем через эту гуру-татву. Поскольку другого способа для души не существует.
Дальше. Почему мы не всезнающие, как Шива? Три вида уз, анава, карма и майя, затуманивают наше видение. В этом состоит намеренное ограничение Шивой нашего сознания, которое позволяет нам эволюционировать. В сверхсознательных глубинах нашей души мы разделяем все знания Шивы. Ом. Подобно тому, как детям не сообщают всех знаний о жизни взрослых, пока они не подрастут и не смогут все понимать, знания души ограничены. Мы узнаем то, что нам нужно знать, и понимаем то, что мы испытали. Только это ограничение нашего сознания, наряду с чувством нашего индивидуального «я», позволяет нам смотреть на мир и на нашу роль в нем с практической, человеческой точки зрения.
Наше видение ограничено. Это и есть анава-мава. Оно ограничено кармическим видением. Это называется лока-дришти. Есть лока, определенный мир, и есть видение этого мира, присущее людям. И где-то мы все одинаково видим этот мир. Если бы мы не видели мир одинаково, то мы бы не принадлежали к миру людей, роду людей, или были бы в нем, не ориентировались так, как это делают люди. Например, мы не видим миры ситхов. Миры богов или миры духов, они закрыты для нас, потому что, чтобы их видеть, нужна другая прана, другое функционирование каналов. Или почему говорится в сутрах, что боги обходят людей за 11 Юджан. Одна Юджан, надо вспомнить, сколько километров. Ну, в общем, может быть, 10 километров, 9 километров. То есть за 100 километров. Почему же они их обходят? Потому что прана людей не соответствует пране богов. Представьте, божественное существо нисходит из сфер, только что он лицезрел Вишну, Лакшми, участвовал в великом поклонении и из своего дворца решил эманировать в мир людей, посмотреть, что в мире людей делается. И в нем чистая сатва, его аура достигает многих километров, и там, только где он появляется, начинает погода улучшаться, цветы расцветать, воздух дезинфицируется, у людей прилив радости, гениальные мысли изобретателям приходят, любовь просыпается, дети перестают плакать, дурные намерения преступников уходят, у людей уходит воинственное настроение, они желают проявлять любовь, чистое видение, наступает мир на это время. То есть такова его аура, которая просто контролирует эту местность силой естественного присутствия. Но если это люди с сильными такими демоническими кармами, то это в них производит некий переворот, некую перестройку. Они чувствуют, что с ними творится неладное, что-то не то. Их кармы спениваются, и внутренние демоны в каналах начинают беситься тоже. Поэтому говорят, что когда великие души опускаются в ад, они уменьшают свое сияние, потому что их сияние демоническим душам в аду кажется ослепительным, оно их сжигает, их начинает корежить, ломать. Они не выдерживают такой чистой сатвы. И это не соответствует их каналу, их видению. Поэтому божественные существа, спускаясь в нижние миры, сознательно уменьшают свое сияние, чтобы не причинять такого страданий. И они принимают такую немножко полудемоническую, полуагрессивную форму гневного божества, похожую на демонов, но она тоже имеет божественную природу. В этом смысл проявления в облике гневных божеств. То есть божество такое, нисходя в какой-либо ограниченный мир, должно поменять тоже свои праны и свое видение, чтобы немного подстроиться тем, кому оно хочет помогать. Поэтому в мире негативных существ оно проявляется как гневное божество, а в мире людей оно принимает какие-то похожие на людей человеческий облик, формы и кармическое видение. Оно учитывает анава-малу, ограничения людей, их анаву. Это и есть действие анава-малы. Например, бог солнца явился царице Кунти в облике прекрасного юноши. И затем она зачала от него детей. Но сам бог солнца, вообще он вездесущ. И он может явиться в облике юноши, девушки, животного, царя, орла, чего угодно. Он явился и в таком виде. Он учитывал ее анава. Анава мало, что по-другому она не сможет его воспринять. Так, анава-мава обусловлена именем, формой, местом, временем и обстоятельствами, конкретной индивидуальностью, живущей в конкретных условиях. Дальше.
Паша – это тройные узы души – майя, карма и анава. Без мира майи душа не могла бы эволюционировать через опыт. Карма – это закон причинно-следственной связи, действия и реакции, управляющие майей. Анава – это индивидуализированная завеса двойственности, причина невежества и ограниченности. Майя – есть школьный класс, карма – учитель, а анава – неведение ученика. Три вида уз или три малы – даются Господом Шивой, чтобы помогать и защищать нас по мере нашего развития. Однако всезнание Шивы может в течение коротких периодов переживаться медитирующим, который внутренне обращается к своей сущности. Тирумантира мучит. Когда душа достигает самопознания, она становится единой с Шивой. Малые исчезают, цикл рождений кончается, и нисходит яркий свет мудрости. Ом намах Шивая.
Как проявляется майя-мала? Через восприятие внешнего мира. Майя-мала заставляет нас разделять на субъект и объект. Воспринимать мир не как брахман. Например, мы смотрим на божество, но что мы видим? Мы видим благодаря майя-мале статуэтку, бронзовую статуэтку. Действие майя-мала. Допустим, мы смотрим на гуру. И действие майя-малы, оно проявляется как? Что мы воспринимаем два аспекта. Один называется вапу, тело. Второй вани, наставление. Вапу что означает? Какой гуру национальности, сколько ему лет, как он выглядит, что он ест, какую одежду носит, где он живет. Ну, что-нибудь, как он себя чувствует, куда он поехал сегодня, а где будет завтра. Ну, что-нибудь в этом роде. То, что касается его тела и личности, это и есть вапу. Вани означает учение. Вообще-то, а чему он учит? Что за философия? Какой ход мысли, учения? Это вани. И если человек вообще неофит, и майя-мала сильно его обуславливает, то он не способен воспринять наставление вани. Он воспринимает гуру как тело и как личность, и ему интересно все, что касается его личности. Когда он очищается, он понимает, что, в общем-то, национальность, пол, раса – это для гуру-таттвы не принципиально вообще. А каково его учение, наставление, методы, практика, философия, идея, которая стоит за этим. Он воспринимает аспект вани. Но это тоже майя-мала. Но полезная майя-мала, которая, если правильно применить, освобождает. Наконец, когда его ум очищается и майя-мала полностью уходит, он воспринимает не вапу и не вани, он воспринимает атман, Бога. Получает благословение напрямую. Таким же образом, мы смотрим на Дататрею, видим, это статуя. Потом проходит некоторое время, наш ум очищается, мы начинаем понимать, а в чем же наставление Дататреи, его философия, вот Аватхута Гита. А там Дататрея говорит, по самой своей природе я блаженен и свободен. Или ты бесконечен, как пространство, почему же ты плачешь, мой друг? Или он говорит там, Аватхута свободен от всех привязанностей, форм, отождествления расы, пола, нации. И зачем ему заниматься йогой, если он полностью освобожден? Мы думаем, так вот какое оно, настоящее состояние Дататреи. Или мы читаем о нем в каком-нибудь тексте, в тексте стотры, что он имеет тело временное, и он одновременно бесконечен и бессмертен, и он одет в небо, подобен пространству. И постепенно мы воспринимаем наставление, или мы читаем йога-шастру Дататреи, или йога-рахасью, или трипура-рахасью, воспринимаем философию Дататреи, где он открывает просто потрясающие факты о Вселенной. Это тоже майя. Затем мы воспринимаем пространственное тело Дататреи. О, вот с чем надо делать гуру-йогу. И это пространственное тело постепенно обнажает свою глубину и проявляется как вьома-панчака, пять световых пространств. Мы думаем, вот это да, я не мог ожидать даже, что такое тело у Дататреи, что это может быть Дататрея. Сначала видел я юношу, которого рисовали почему-то с тремя головами, символически. Потом я изучал его философию, а потом увидел, что это и не юноша, и не философия. это великое пространство. Пространство недвойственного света, который проявляется в соответствии с потребностями и нуждами живых существ. И вот когда майя мала уходит, мы начинаем воспринимать истинную сущность каждого святого существа и даже не святого. То же самое касается Гуру Брахмананды, Шри Ади Шанкарачарья. Вот майя мала переводит нас от телесного восприятия к духовному, к восприятию души, а затем от восприятия души к восприятию атмана, когда мы преодолеваем майя малу. Когда не удается душе преодолеть майя малу, она остается на уровне материальных суждений. И она цепляется за имя, за форму, за тело, за поведение, за события. Как говорят, люди невысокие обсуждают людей. События, связанные с людьми. Люди повыше обсуждают не людей, а идеи, которые движут людьми. А люди самые мудрые и святые обсуждают источник, из которого исходят идеи, которые движут людьми.
Как индуисты понимают мокшу? Предначертание всех душ – это мокша, освобождение от перерождений на физическом плане. Наша душа в этом случае продолжает эволюционировать в Антарлоке и Шивалоке и в конце концов сливается с Шивой, подобно тому, как вода возвращается в море. Ом Намах Шивая. Мокша приходит, когда земная карма отработана, дхарма полностью выполнена и Бог полностью реализован. Каждая душа должна хорошо себя проявить в течение многих жизней варна-дхармы или четырех каст и пройти разнообразный опыт жизни для того, чтобы не быть отброшенной назад к физическому рождению из-за невыполненного дела. Всем душам суждено достигнуть мокши, но не обязательно в этой жизни.
Чтобы достичь мокши, надо в этой жизни не создавать новой кармы. Поэтому я часто ученикам говорю, делайте служение. Служение даст вам заслугу, но не создаст новой кармы. Постройте свою жизнь вообще на принципе служения. Сделайте всю свою жизнь принципом служения. Принцип служения – это антиэго. Это то, что ваше эго совершенно перенаправляет в другую сторону. Это означает, что новые кармические узлы не будут завязаны через служение. Потому что служение предполагает непривязанность к плодам, к результатам. Оно делается не из чувства «я делатель», а чувство самоотдачи Богу. Чтобы обрести мокшу, душа в последнем воплощении должна быть, ну, как бы вести себя на отлично. То есть отличники достигают мокши. Двоечники, троечники идут на второй год. И неизвестно, второй или третий, или пятый еще будет. С хорошистами вопрос не ясен. Их судьба неопределенна. Скорее всего, они, перейдя в Антарлоку, достигнут малого освобождения, то есть от физической сансары, родившись в магических мирах и обладая потенциалом, способностью созерцать, продолжать практику, без нужды воплощаться в физическом мире. И за 500 божественных лет в одной из чистых лог стран, наращивая свой потенциал пробуждения и созерцая естественное состояние в соответствии с наставлениями Они будут углублять отношения со Всевышним Источником, распознавание Сахаджи, и затем тоже достигнут освобождения, затем покинув Антарлоку и поднявшись в более высокие миры. В Шивалоку, то есть причинный мир, и далее до состояния слияния с Шивой. Но для этого надо менять обыденный ум на созерцательное присутствие и обычную концепцию «я делаю» на концепцию, вернее, состояние самоотдачи, служителя, служителя Бога, божественной воли. Таким образом, в этом земном воплощении мы формируем причины для нашего освобождения и будущей миссии в качестве освобожденных существ. Душа дальше будет эволюционировать. Даже достигнув освобождения, она не прекращает действий и не прекращает своей эволюции. Иначе бы все освобожденные ситхи, они бы раз исчезли. Нарада достиг освобождения, все. Он брахман, но нет никакого проявления. Или Кришна, или Ганеша. Тем не менее, они, будучи освобожденными существами, проявляются. Являются тем, кто им молится. Выполняют разные миссии, эманируют свои иллюзорные тела. Иногда даже вмешиваются в жизнь людей. Кто-то может сказать, зачем? Они же освобожденные, они в трансцендентном мире пребывают. Их энергия так действует. Их энергия сострадательная и резонанс, резонируя с кармами людей, продолжает играть, принося им пользу. То есть они все обладают проявленным фактором энергии. Таким же образом и наша душа, эволюционируя, будет исполнять различные миссии, но это будет сильно отличаться от кармы в мире людей, от земной кармы, от обусловленности. Просветленное служение и проявление игровой миссии – это действие из недеяния, из единства со Всевышним Источником. Но причины для этого мы закладываем в этой земной жизни.
Индуисты знают это и не считают, что эта жизнь последняя. Ища и достигая глубокой реализации, они знают, что нужно многое сделать для достижения других целей жизни – пуруштартх – дхарма, праведности, артхи – богатства и камы – удовольствия. Зрелые души отвергают мирское честолюбие и принимают саньясу в поисках парашивы даже в молодом возрасте. К концу жизни все индуисты стремятся к самореализации, которая является путем к освобождению.
К концу жизни каждая душа становится саньяси. Неважно, хочет она этого или нет. По природным условиям становится. Вайраги от решения сама приходит, потому что тело уже не способно наслаждаться. Человек естественным образом осознает непостоянство и задумывается о Боге. Это такая естественная саньяса, которую навязывает природа, кала-шакти. Но я ученикам говорю, практикуйте, чтобы когда придет эта естественная саньяса, вы уже были во всеоружии. Тогда, когда она придет, уже практиковать поздно. Почему? Кто-то может подумать, как раз все обязанности уйдут, все желания уйдут. Да, это так. Но заботы другие будут, о теле. Не до практики просто будет. Просто поэтому я говорю, практикуйте сейчас, когда есть возможность. Иначе, когда придет старость, вы не сможете уже так практиковать, как это можно было в молодости. Ну, есть в любом ашраме, в любом храме пожилые старые монахи. Читают мантру. Им больше ничего не надо. Они вайраги, все. Их не интересуют женщины, власть, успех, богатство. Они уже достигли вайраги, кажется. Но почему? Потому что тело уже ни на что не способно. Но они уже не могут и практиковать толком. Потому что воля не та, прана не та, тело не то. Хотел бы посидеть под масане, а спина болит. Хотел бы делать кумбаку, а кумбаку уже невозможно. хотел бы там сделать какую-то тапасию, но уже не то. Вот. То есть он практикует самое простое, то, что может, и все. Поэтому, когда люди говорят, ну, сейчас некогда, бизнес, сейчас дача, летний сезон, сейчас детей надо поднять, потом детей поднял, но внуков же надо поднять, помочь детям. Надо практиковать тогда, когда сразу, когда есть возможность. И для практики не надо ожидать определенных условий. Не надо связывать практику с идеальными условиями, с ретритом, сидячей медитацией. То есть вы можете практиковать каждую секунду обыденной жизни, объединяясь с каждым действием, в каждом действии наяву. Практика ведется прямо сейчас в той гуще событий, в которую вы помещены. Но вы должны понять, как это делается, и научиться практиковать прямо сейчас, всегда и везде, не ожидая никаких условий. То есть истинные садхованутары тантры практикуют вместе с жизнью. Прямо на том месте, где он находится, он там прямо и практикует. Для этого гуру дает ученику прямое введение и разные объяснения, как объединяться с ситуацией, как практиковать в присутствии в настоящем моменте. И тогда, когда практика так сливается с жизнью, карма новая не творится, и к старости такой йогин обретает естественную реализацию, обретает естественное просветление. И он при жизни переживает чистый свет в сновидениях, переживает распахнутое состояние. И он при жизни становится тем, кого называют дживанмукта, освобожденный в теле. То есть тело у него еще физическое, прарабдха карма осталась, но его ум свободен. У него нет причин больше перерождаться в мире людей, нет не сделанных дел, неисполненных желаний, нет неотработанных комплексов кармических. Он свободен. Он купается в свете божественной милости. Дальше.
После достижения мокши возникают тонкие кармы во внутренних сферах, и они быстро отрабатываются и исчезают, как написанное на воде. В конце эволюции каждой души происходит вишва-граса, или полное растворение в Шиве. Веды говорят, если кто-то может реализовать его до смерти тела, он будет освобожден от мирских уз. Ом намах Шивая.
Ом.